Уважаемые участники и гости форума, приветствуем вас и начинаем программу. Сессия «Опыт СВО и его влияние на войны будущего». Эксперт, российский военный журналист, блогер, общественный деятель Юрий Подоляка.
Есть. Здравствуйте. Спасибо всем, кто пришел. Вчера немножко уже здесь, наверное, эту тему затевал, но сейчас более глубоко. СВО, безусловно, не то, что оказывает влияние на войны будущего. Сейчас на СВО формируется как бы новая схема войн, которая предполагается, я думаю, будет еще очень много, потому что в мире сейчас идет полная перешивка системы. Та система, которая была сформирована по итогу Второй мировой войны, Бреттон-Вудская система в финансах, ну и, соответственно, политическая система Потсдамская, она уже очевидно не работает, то есть ее механизмы, рычаги не работают, соответственно, в любом случае, все понимают, будет построена новая система. Кто ее построит? Собственно говоря, за это идет борьба. То есть вот буквально перед входом в это здание мы общались с студии «Царьград» с журналистом Юрием Бронько, вот он задал вопрос, а какой признак того, что кто-то победил? Я говорю, по итогу вот этого перестройки этой мира победившие силы будут писать правила жизни на следующие там, 60-70 лет для всего мира. Соответственно, если мы пишем эти правила в том числе, да, то мы их пишем в том числе под себя и для себя. И, соответственно, наши условия будут намного лучше, чем если будут писать другие и против нас. И за это, собственно, идет борьба. Почему она идет? Ну, не потому, что Россия хорошая, плохая, там у нас ВВП появился и так далее. Нет, это потому, что противоречия внутри старой системы, они дошли до предела, и, соответственно, система сама по себе разрушается. Изнутри мы это видим сейчас и по Европе, видим и в США. Все понимаем, что вот события, которые сейчас происходят в США, буквально вот в эти дни, в том же Лос-Анджелесе, они не инициированы никем иным, кроме как внутренними американскими силами и внутренними противоречиями, которые есть внутри американской системы. Соответственно, она потеряла монолитность не случайно, она потеряла монолитность, потому что колоссальное количество противоречий неразрешимы в принципе. И Россия является, и СВО, и Украина просто очередным одним из фронтов этого передела мира, очередного передела мира, в котором в том числе и мы участвуем. Ну и, соответственно, боевые действия таких масштабов, они после Второй мировой не велись нигде. Даже, мне кажется, уже потихоньку по масштабу потерь они превосходят потери в Корейской войне скоро придут, ну, не считая китайских товарищей, которые сами по себе там просто людей ложили пачками. Но, тем не менее, вот по значимости новым факторам, которые проявились в период СВО, пожалуй, это самая серьезная война. Потому что Корейская, по сути, война, это было продолжение Второй мировой. Во всех отношениях там небольшие только изменения были. Здесь же изменилось все. Война в 22-м году, и сейчас это две принципиально разные войны. Думаю, все вы это видите. Это не только читается в сводках, это видно по тому, как ведутся боевые действия. Я с ребятами, инструкторами общаюсь, да и сам, в принципе, кое-какие выводы делаю. И мы сходимся во мнении о том, что человек, не побывав на фронте в течение полугода, уже является в какой-то степени профнепригодным. То есть он уже отстал от новых тактических приемов, и, соответственно, у него повышается резко риск быть убитым, раненым, ну и не выполнить задачу. И отсюда вы можете представить, какова скорость изменений, которые сейчас происходят. Еще 3 года назад, ну, о дронах, да, говорили, но так говорили, что это будет серьезный фактор, помогающий армии. Сейчас это основной фактор нанесения поражения. Вообще кибернизация войны пошла просто титаническими, огромными прыжками. Сейчас речь идет о том, что человеку пока на данном этапе, я думаю, в этой войне так и будет. Возможно, чуть позже будет и искусственный интеллект принимать решение на нанесение поражения. Но пока человек принимает решение наносить удар или нет, но сражение идет уже кибернетическими системами все больше и больше. И единственная роль, которая сейчас отводится, ну, главная роль по пехотинцам, это закрепление за собой территории. Да, еще есть факторы артиллерии, еще есть бронетанковые силы, но значимость их все меньше и меньше и меньше. А все больше это уже идет война роботов. Причем в этом году будет только все развиваться, будет очень много внедрено. И уже они внедряются, но просто масштабирование будет идти. Это и наземные роботы, мы знаем, что разминируют, но тоже роботы, в воздухе воюют роботы. Единственное, что сейчас пока артиллерия, это еще не роботы, но направление это развивается, и не исключено, что и это тоже будет. А снабжение, опять же, передовых точек – это тоже роботы, потому что на передних линиях на нулевке опорники снабжаются при помощи тех же дронов или воздушных, либо наземных, потому что иначе ну, просто не сможет ничего люди донести, мы потери будем нести огромные. Вообще самая большая сейчас проблема – это ротация. Сейчас уже об этом можно говорить, да, но у нас, вот помните, перед тем, как вот суджанская операция была, перед освобождением Суджи, у нас был небольшой оперативный кризис южнее, на границе с Белгородской областью, Демидовка, Поповка. И вот противник там вклинился в нашу оборону, и пришла команда одному из наших подразделений срочно перебросить свои силы туда для того, чтобы ликвидировать прорыв. Командир этого подразделения, мы с ним были на связи, говорит, отказал, потому что, говорит, я только втянул людей для проведения наступательной операции, то есть мы провели накопление сил, то есть это очень серьезная операция длиной там 10 дней условно, да, если мы, то есть опять же при этом понесли определенные потери, если мы сейчас быстро начнем этих людей выводить, мы половину этих людей просто потеряем на выводе, в этом нет никакого военного смысла, чтобы вы понимали, насколько это сложнейшая операция. Сейчас даже не штурм самая сложная операция, а именно завести людей до точки и снабдить их перед штурмом. Это самая сложная операция, которую очень трудно выполнить. И даже и противник, и мы сейчас пришли к концепции выжженной земли там 10-15 километров вокруг переднего края, чтобы ликвидировать возможность противнику маневра, снабжения и пополнения действующей группировки. И тот, кто лучше выполняет эту функцию, тот в конечном итоге и побеждает. Именно так мы победили в Судже. Это не были штурма как таковые. Пока не все это можно говорить, некоторые вещи. Но просто, чтобы вы понимали, я когда после суджанской операции попал в Суджу, ну, не совсем официально, да, многие видели, наблюдали, и меня интересовало, как же там были бои. Как таковых боев за центр Суджи не было. Их просто не было. То есть это не был классический штурм в классическом смысле этого слова. Это была очень серьезная информационная операция, в котором числе я некоторую роль принимал участие, и которая в конечном итоге закончилась освобождением города без штурма. Вот такая, вот это была правда, это именно так оно все и было. Это очень серьезная, продуманная информационная, в том числе, была победа нас. Я надеюсь, что этот опыт будет дальше тиражироваться. Это один из только опытов, который вот прошел буквально вот весна 25 года. Информационная составляющая любой операции сейчас очень сильна. Даже ну, мы видели это в 22 году, когда любое сражение обрастает сразу какими-то слухами, вбросами, фейками, которые должны усилить эффект от непосредственно удара. Да? То есть удар может быть слабым, но если мы смогли внести в ряды противника панику, то значит мы можем усилить эффективность там, до 10 раз и так далее, обратить его в бегство, что, собственно говоря, в Суджи было ровно так же. Потом когда-то, я думаю, подробности этой операции всплывут, можно будет говорить больше. Противник оттуда побежал без боя, потому что мы его, мягко скажем, обманули. То же самое будет и дальше, и везде оно так работает. Это что касается информационной составляющей войн будущего. И все это, чтобы вы понимали, все страны мира однозначно этот опыт сейчас изучают. То есть этот опыт, он бесценен для не только нас, он бесценен для всех, потому что если кто не, этот опыт не перемет, тот потеряет все. Наглядный пример – Сирия. Да, то есть режим Асада плевал на то, что происходит на Украине, не делал никаких выводов. И всего 300 бармалеев, которые имели на вооружении дроны, обрушили систему в ноль. 300 человек. На самом деле в атаке принимало участие 300 человек. У Асада в армии было суммарно, наверное, 1200. А на фронте против них было 30 тысяч. То есть 1 к 100. И вот они, имея возможности, во-первых, технологического превосходства при первом ударе, и второй момент, наводя волну паники на войска режима Асада, они в течение 2 недель свергли режим. При соотношении сил 1 к 100 в пользу обороняющихся, чтобы вы понимали, насколько эти составляющие сейчас важны. То есть численность войск сейчас не так даже важна, как обеспечение их технологически и информационно. И вот этот важнейший вывод должны вынести все армии мира, в том числе и мы. И эту составляющую мы должны, как говорят, сейчас любят такое слово, прокачивать в своей армии, потому что у нас есть с этим очевидные тоже проблемы. И опять же, нужно обучать армию уже новой войне, а не классической войне. И, к сожалению, я часто посещаю полигоны и вижу, что мы все-таки зачастую на этих самых полигонах обучаем нашу армию той войне, с которой на переднем крае потом ребята не сталкиваются. И, ну, как бы это обучение... У противника та же проблема, чтобы вы понимали. И не только у Украины проблема, в Европе та же проблема, в США. Это у всех стран мира такая проблема. Системы обучения, пополнение системы обучения армии не успевает за скоростью изменений ситуации на фронте. В принципе, это ожидаемо. Я не скажу, что можно было бы сделать так, чтобы, например, наши военные вузы обучали в режиме, как бы опыт передавали в режиме нон-стоп. Это нереально. Ну, все равно можно было бы это делать и быстрее, чем это, к сожалению, делается. Это тоже тот вывод, который мы должны сделать. Ну и надо понимать, что, несмотря на развитие в 21 веке информационных технологий и бесконтактных войн, как мы видим на примере СВО, все равно контактные войны имеют место быть и, скорее всего, будут иметь место быть, и нам нужно быть к этому готовыми. Я на тем хотел бы закончить. Если есть желание вопросы, давайте мне вопросы. Мне так удобнее, возможно, будет ответить на в интересующие вас вопросы. Я не знаю формат, я там, у нас 20 минут, насколько я помню, сейчас вытащим. Вот, мы уложились в 11, в 12 перескочили. Давайте, если есть вопросики, я с удовольствием на них вам отвечу. Микро.
Здравствуйте, меня зовут Святослав. Сейчас вот идет война, можно сказать, которая зависит полностью от нас и зависит, и эта война судьба всего мира. От этой войны многое что зависит. Сейчас идет война информационных технологий. Информационная война идет, война технологий, и сейчас все больше появляется новых технологий. И я бы хотел бы сказать, вот как мы победим, вот как будет отмечаться наша победа, как мы победим в этой войне, и какие технологии для войн будут в будущем, и какое оружие будет в будущем использоваться. Спасибо.
Ну, знаете, как будем отмечать победу? Для начала надо победить все-таки, а потом уже отмечать. Пока рано об этом говорить. Вы, наверное, невнимательно меня слушали. Многие вещи меняются прямо сейчас. То есть через год есть все-таки большая вероятность того, что и через год война продолжится, если противник не посыпется, что такое тоже возможно. Могут быть выдуманы новые способы ведения войны. Поэтому сейчас говорить о том, чем это закончится, в каком технологическом цикле, бессмысленно на самом деле. То есть мы видим направление, да, кибернизация войны. То есть мы видим направление, что к боевым роботам все больше и больше внимания и все больше и более сферы деятельности. Соответственно, это будет развиваться. Где это закончится, мы не знаем, потому что мы не знаем, когда эта война закончится. Мы не знаем, какие технологические решения будут приняты. Это вот открутим даже год назад, да, то есть сейчас у нас лето 25-го, на начало лета 24-го года. За это время очень сильно все поменялось. А если мы открутим еще на год назад, то это принципиально все поменялось. Если война продлится год, очень сильно все поменяется. Если два, принципиально все поменяется. Поэтому вопрос ваш, ответа на ваш вопрос нет. Любой человек, который сейчас будет говорить, что я знаю, как это будет, он просто выдумывает. Логического ответа нет. Пожалуйста.
Здравствуйте, Юрий. Меня зовут Виталий Агеев. Угу. Позывной абзац. Подписчик твой. Значит, я сам участник СВО, вернулся недавно. И у меня есть конкретные вопросы. В войсках ждут мобилизацию. Что по этому поводу думаешь ты? Чтоб вообще слышно в ваших сетях информационных? Это первый вопрос. А второй вопрос. Могут ли наши военкоры, к числу коих тебя относят, вот, поднять жестко вопрос по поводу все-таки нормализации ситуации с отпусками для бойцов, которые 2 года служат, в частности, я из 70-й дивизии, Южный военный округ. У нас ребята по 2 года, большинство не получило даже отпусков за предыдущий год. Вот. И когда контрактники подписывали контракты, обещали 2 отпуска в году, а на деле 1 отпуск 15 дней и 2 суток на дорогу. Надеюсь, что ты проявишь смелость и обсудишь этот вопрос здесь.
Я вам скажу так, здесь тут смелость особо не надо проявлять, потому что я в своем блоге об этом постоянно говорю. Если вы внимательно читаете мой блог, то вы знаете, что я говорил и уже на протяжении года, что никто в России пока о мобилизации даже не думает вверха. Просто вы прозевали эти материалы, тут как бы здесь смелости никакой нет. Пока действительно этот вопрос не поднимается. По поводу отпусков, вы же знаете, что это все на откупе у командира части. То есть как он принимает решение, так это все идет. Соответственно, есть ребята, у которых нормально с отпусками, есть части, которые действительно, как вы сказали, не ходят в отпуска. И ничего здесь не сделать. По поводу подписания контрактов условий и выполнения этих условий, тоже зачастую, к сожалению, у нас же как, всех регионов есть задача набрать нужное количество людей. Соответственно, неважно, как они это наберут. И, соответственно, зачастую они в том числе каким-то образом, намеками, недомеками, но обманывают людей, и это тоже имеет место быть. Я не военкор, кстати, если я знаю, что мне относятся, но я не военкор, я все-таки военблогер и политически больше работаю. Хотя на фронте часто бываю, военкор — это немножко другая профессия, не моя. Мы вот, у нас, знаете, часто есть встречи с министром обороны, и в том числе этот вопрос поднимается, и он озвучивается. Он реально озвучивается, и пытаются кто-то что-то может сделать. Но опять же, все у нас по уставу на откупе у командира части. Если он принял, он всегда обоснует, почему он это не сделал. Да? Он всегда обоснует, почему он это не дал. Вот сейчас прямо у меня идет очень такая жесткая заруба, знаете, если смотрите, с командованием 25-й армии, которая очень сильно обманывает всех, из-за этого их соседи не могут нормально вести боевые действия. Чего он так уже на меня не говорил, по моим данным и так далее. Мы не боимся, на самом деле. Мы делаем все, что можем.
Юрий Иванович, здравствуйте. Меня Глеб зовут. Такой вопрос. Сейчас начали снова активно говорить о возможности атаки киевского режима против Приднестровья, да, где, как мы знаем, находится и склад боеприпасов в городе Колбасне, и, значит, наш военный контингент. Как вы считаете, возможно ли в ближайшей перспективе атака киевского режима на Приднестровье? И если нет, вот как вчера с этой сценой Сергей Викторович Лавров сказал, что Одесса, русский город Одесса, и когда он наконец-то станет вновь таковым, считаете ли вы, что после выхода нашего к Приднестровью у нас неизбежно военное столкновение с режимом, который сейчас в Кишиневе? Спасибо.
Если мы выйдем к Приднестровью, я надеюсь, что мы туда выйдем когда-то каким-то образом, то никакого столкновения с тем режимом молдавским у нас не будет. Это просто несоизмеримые силы. Просто будет другая политическая реальность, с которой будет считаться в том числе и правительство Молдавии. Вот так там будет. Но для этого нам действительно нужно еще выйти к Одессе. Эта задача далеко не тривиальная, сложная, с учетом тех ошибок, которые наше военное руководство до сих пор принимает, это факт, и никуда от этого не денешься. Но когда мы туда выйдем, а задача политическая такая стоит, насколько я знаю, значит, там будет другая реальность, не только в Молдавии, и на всех Балканах. Почему они не хотят, чтобы мы туда выходили? Потому что это изменит баланс сил сразу на всех Балканах. Можно? Молодой человек.
Юрий Иванович, добрый день. Я бы хотел спросить, как, по вашему мнению, у меня 3 вопроса. Что будет делать Россия, если европейские страны вступят в войну на стороне Украины, неважно, на территории Украины или на территории своих стран, то есть это с Прибалтики, я не знаю, возможно, есть ли вообще такая угроза? Второй вопрос. Докуда собираются, ну, по вашему мнению, докуда нужно нам дойти для того, чтобы искоренить эту нечисть? И... Да. И третий вопрос. Сколько времени на это все потребуется, чтобы Россия точно сказала все, дальше мир, как бы все договоренности с Западом будут соблюдены, и будет что-то типа Минских соглашений, но которые будут выполняться? Первый вопрос. Есть ли угроза со стороны Запада?
Ну, Запад с нами и так воюет, только на территории Украины. Просто он воюет своим... Ну, их армия тоже там есть. Она с 22 года, с конца, сейчас все больше и больше. Даже боевые подразделения местами есть. Это же не, ну, как бы не секрет. То, что она официально не заходит в свои армии, это да, это правда. Это, я думаю, что вряд ли они зайдут, потому что они понимают, что тогда будут очень большие потери, потому что мы можем, ну, как показал уже опыт, эти потери нести, и наше общество это воспринимает, ну, вполне, ну, как бы, воспринимает. Но европейское общество такого не воспримет, поэтому они это понимают, они вряд ли так зайдут. На территорию других стран я не думаю, что мы будем заходить, но это глупо, не имеет смысла никакого. Нам надо разобраться с своей территорией, я имею в виду Украина. А куда дойти? Ну, я это тоже неоднократно высказывал. Это не должно быть Украины как государства, где будет выглядеть, где стоять польская армия и русская, как пограничная. Это вопрос, как говорится, обсуждаемый. Ну, в моем понимании, самым логичным было бы решение старая польская граница 1939 года. То есть, как бы не должно быть между Польшей и Россией никакой прокладки. Тогда принципиально эта проблема каким-то образом решается. Я не скажу, что я сторонник такой идеи, чтобы именно вот такая была граница. Я говорю, что самым логичным на сегодняшний момент выглядит именно вот такой вариант. Но и для него еще надо бороться, бороться и бороться. Что для того, как долго может продлиться война, все зависит от того, сколько ошибок мы при этом совершим. Уже, по-моему, всем очевидно, что выиграет та сторона, которая меньше совершит ошибок и быстрее научится их исправлять. К сожалению, мы исправляем их, но не так быстро, как мы хотели бы. И очень много потерь мы несем именно из-за того, что мы их исправляем крайне медленно. Ну, просто для примера, да, вот у нас есть, вот если посмотрите на линии фронта, есть части, которые довольно успешно выполняют свои боевые задачи, быстро двигаются вперед и несут относительно меньше других частей потери. А есть части, которые просто тупо, как называется, занимаются мясными штурмами. И на протяжении месяцев и годов кто должен принимать решение о том, чтобы, например, вторые части были похожи на первые? Руководство Генерального штаба. Почему оно их не принимает? Вот нужно этот вопрос задать начальнику Генерального штаба. Я его постоянно задаю. Но, к сожалению, меня слышат крайне редко. Ну, слышат, слава богу. И что-то меняется. У нас зачастую в каждой армии одно-два подразделения, которые, условно, я считаю, нормально боеспособны. По-нормальному, по-современному. Способны вести современные боевые действия наступательного масштаба, в принципе, в данной ситуации. Все остальное, к сожалению, не боеспособно. А работы вагон. Сможем мы быстро, ну вот просто для, берем третью армию, да, там самая боеспособная, это 4-я бригада, вот которая сейчас Торецка идет на север через Белеевку. Все остальное слабое. Там работы идут, я знаю, но лучше, чем было старым командующим, там вообще был Алис. Но сейчас движение идет, но очень медленно. И так я могу по любой вам армии рассказать. То есть у нас, к сожалению, вот эта проблема. Что с этим делать? Это может решить только высшее политическое руководство страны. А зачем? А возможно, не будет. Нет, большая разница. Знаете, вот вы высказали все возможные ошибки, которые может совершить неопытный политик. А давайте бахнем, и неважно, а думать, а зачем мы бахаем, не будем. Ну, почему, на самом деле, чтобы вы понимали, Зеленского мы могли убить раз 20 точно.
И... Можно тоже.
Но зачем? Зеленский самый выгодный для России президент Украины. Лучше его быть не может. Придет какой-то Белецкий, что вероятнее всего, и нафига нам этот цирк? Они тогда будут совершать меньше ошибок, меньше коррупции, соответственно, режим будет сильнее, и нам будет сложнее его побороть. Мы его не убиваем только по одной причине. Самый выгодный президент России, Украины – это Зеленский. Именно поэтому мы его не будем никогда бить. Скорее всего, его грохнут свои же британцы. Все, спасибо.